Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и также говорим о мировой реакции на все, что происходит. Я Ксения Туркова, и сегодня в роли моего соведущего выступает Алекс Григорьев, потому что Данила Гальперович попросил небольшой перерыв. Алекс, привет!
Здравствуйте!
Какие для тебя сегодня самые важные новости?
Ну, для меня две новости. Наверное, главное – это решение лидеров Финляндии о начале процесса присоединения к НАТО. Это еще не гарантированно, но очень возможно, как можно судить. И второе – это решение Совета ООН по правам человека, который решил расследовать предполагаемые военные преступления России на украинской территории.
Мы об этом подробнее еще расскажем. Я предлагаю начать, как всегда, со сводок. Я бы добавила к этим самым важным сегодняшним новостям, безусловно, ситуацию на заводе «Азовсталь», за которой продолжает следить весь мир. И действительно, это превращается уже в такой, ну, какой-то блокбастер, только это все происходит с реальными людьми, и сами эти люди говорят как раз о том, что хватит уже смотреть на это как на шоу, пора действительно нам помогать и сделать все возможное для того, чтобы спасти людей. Но об этом тоже чуть позже. Я сначала расскажу о том, где были обстрелы. В Луганской области идут тяжелые бои, усилились обстрелы по всей линии фронта. Мощные бои продолжаются в Белогоровке и на подступах к Северодонецку. Под контролем Украины сейчас сам Северодонецк, Лисичанск плюс окрестные села и Горная, а также часть Рубежного, за которое в последние дни шли действительно очень интенсивные бои. 3 человека погибли и 12 были ранены в результате авиаударов по Новгород-Северскому в Черниговской области. И утром 12 мая Россия нанесла ракетный удар также по Запорожью. Газета «Нью-Йорк Таймс» выпустила статью под заголовком «В окопах Восточной Украины. Бой превращается в смертельный танец». И рассказывается в этой статье об Изюмском направлении. Это один из самых горячих фронтов войны России против Украины. Там постоянный обмен артиллерийскими ударами, позиции противника обстреливаются с большого расстояния. Здесь часто проходят стрелковые бои на коротких дистанциях. И обо всем этом подробно говорится в материале «Нью-Йорк Таймс». Вот сегодня ряд СМИ украинских и русскоязычных опубликовали этот материал, и можно найти его перевод. Также телеканал CNN опубликовал видео от 16 марта, на котором россияне расстреливают безоружных мирных жителей Киевской области. На видео видно, как 5 российских солдат хотят проникнуть в автосалон. На входе их поднятыми руками встречают владелец и охранник. И происходит какой-то непродолжительный разговор. После этого мужчины уходят обратно вглубь территории. Затем солдаты армии России подходят к мужчинам сзади и открывают огонь. И оба мужчины падают на землю. Один из них погиб на месте, другой все-таки смог дойти до помещения, вызвать помощь, но он вскоре тоже погиб. Ну, вот это видео было сегодня опубликовано, и появляются все новые и новые свидетельства того, что происходило вот в этих оккупированных регионах, в Киевской области, в частности, когда там была российская армия. Ну, и вот как раз я думаю, что сейчас можно рассказать о том, какое решение сегодня принял Совет ООН по правам человека.
Я добавлю, что вот трагедия с двумя украинцами, которых застрелили в спину, то есть вообще нельзя убивать гражданских лиц на войне, как известно, их просто выстрелили им в спину. Это основано на записях камер видеонаблюдения этого автосалона, и потом видно, как вот эти же российские военные заходят в соответствующие кабинеты, помещения и грабят там все. Совершенно ужасно. Совет ООН по правам человека большинством голосов против проголосовали Китай и Эритрея, согласился создать специальную комиссию по расследованию предположительных преступлений России на украинской территории. Проект резолюции был подготовлен Украиной, поддержан более чем 50 странами мира. Напомню, что в апреле Россию из этого органа ООН исключили, и место России заняла Чехия. И вот на слушаниях в Совете ООН по правам человека выступал, например, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая заявила, вот инспектора ООН ездили вот по освобожденным территориям, что в Украине зафиксировано множество примеров возможных военных преступлений, совершенных в ходе российского военного вторжения. Я процитирую одну ее фразу. «Масштабы незаконных убийств, включая признаки массовых казней в районах к северу от Киева, шокируют». Эксперты ООН посетили 14 городов и сел вблизи Киева и Чернигова и провели сбор показаний. Еще раз процитирую: о родных, соседях и друзьях убитых, раненых, арестованных и исчезнувших. Ну и кроме того, она сказала, что в Мариуполе, где еще вот на Азовстале продолжаются бои, погибли тысячи гражданских лиц, но точные масштабы этой трагедии установить пока невозможно, потому что представители ООН туда не могут попасть. Россия блокирует их попытки.
Да, я как раз хотела бы рассказать более подробно о ситуации в Мариуполе. Защитники Мариуполя продолжают контратаковать, несмотря на то, что завод «Азовсталь» полностью окружен. И сегодня сообщается о том, что Украина ведет переговоры об обмене тяжелораненых бойцов на россиян. Речь идет о 38 раненых бойцах. На самом деле, судя по всему, там очень много раненых, и тяжело раненых, и легко раненых. И ситуация осложняется тем, что у них не хватает лекарств, у них не хватает медикаментов для оказания такой простой медицинской помощи, первой помощи. И, кроме того, почти закончились антибиотики, из-за чего люди, даже которые легко ранены, они очень быстро могут умереть, к сожалению, от ранений, даже не тяжелых. И вот мне сегодня удалось списаться просто сообщениями, такая переписка была, потому что невозможно выйти на видеосвязь оттуда сейчас. Один из бойцов Азова рассказал мне о том, что сейчас территория завода находится под постоянными авиаударами, на окраинах идут бои. Он сказал, что удары практически каждые 5 минут, ты сидишь и думаешь, не будет ли твой бункер или подвал следующим. И подчеркнул, что ситуация остается очень тяжелой, потому что очень много раненых, как я уже сказала. Кроме того, она усугубляется тем, что на заводе почти не осталось питьевой воды. Об этом тоже уже сообщалось. Мы накануне как раз рассказывали, когда жены бойцов Азова встречались с Папой Римским, они как раз об этом сказали. Они сказали, что не осталось питьевой воды. И человек, с которым я сегодня общалась, это подтвердил и сказал, что удалось сделать запасы воды во время перемирия примерно на неделю. То есть еще на неделю их хватит. Также не хватает медикаментов. И защитники Азовстали подчеркивают, что они очень рассчитывают на международную помощь. Они говорят о том, что мир должен перестать на это смотреть просто как на какое-то шоу. Пришло время что-то делать. В частности, вот я процитирую то, что он мне написал, почему ни у кого не хватает смелости направить сюда флот или другими путями эвакуировать людей, которые, по сути, сейчас обречены на смерть. Надо показать Путину, насколько мы сейчас едины. Он имеет в виду едины вместе вот со всем миром. Показать, что его никто не боится, просто зайти и забрать вас. Я думаю, это возможно. И действительно обсуждаются сейчас самые разные пути, возможные пути спасения защитников Азовстали. Вот, в частности, лидер крымско-татарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, он рассказал, что сейчас идут переговоры с Турцией о помощи в спасении защитников Мариуполя. Турецкая сторона предлагала направить корабль в порт Бердянска, так как порт в Мариуполе заминирован. Они проедут до Бердянска в сопровождении турецких наблюдателей, а турецкая сторона обязуется, что защитники Мариуполя до окончания войны будут гостями Турецкой Республики, сказал Джемилев и напомнил, что Сергей Шойгу говорил о том, что согласен выпустить гражданское население, а военнослужащие должны сдаться. Но эта риторика вот по поводу того, что военнослужащие должны сдаться, она продолжается на российском телевидении. Ну и действительно сейчас, вот я сказала, что если удастся вот такая операция, да, которую предлагает Турция, то тогда бойцы Азова станут гостями Турецкой Республики. Но сейчас очень многие украинцы выезжают, я имею в виду не военные, естественно, покидают родную страну, и, по-моему, сейчас число беженцев просто уже какое-то невероятное.
Да, ну вот опыт интернирования военнослужащих государств, которые участвуют в войне друг с другом, он очень богатый, да, то есть, например, во время Второй мировой войны там летчики, моряки, которые попадали на территорию Ирландии, там британские, американские, германские, итальянские, они сидели там в особых лагерях и, соответственно, в войне не участвовали. То есть, в принципе, нечто подобное пытаются сделать, вероятно, с Азовом, но Россия требует одного, она требует капитуляции. То есть, России нужна победа даже вот такой ценой. По последним данным, которые вот сегодня только огласили, 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома. а 8 миллионов остались на территории Украины, более 6 миллионов покинули страну. Вот последнее большинство из них, сейчас более 3 миллионов в Польше, в Румынии почти 900 тысяч, а в России 785 тысяч, Венгрия, Молдова, Словакия и в Беларуси 27 тысяч человек оказались, но плюс некое количество украинцев отправились и в другие страны, мы можем ожидать этих данных несколько позднее. Важная новость, скорее символическая, что американские дипломаты вернулись в Киев, посольство США в Украине возвращается к нормальной работе в режиме до вторжения. И, скорее всего, это заново открытие произойдет в течение ближайших недель. Исключительно важная, на мой взгляд, новость в головах российских лидеров и в российской пропаганде эта тема постоянно педалируется, что в Украине Россия на самом деле воюет не с украинцами, а с НАТО.
Это новая риторика, они заменили последние несколько недель, да?
Нет, как же, некоторые политологи прокремлевские об этом говорили много лет назад. Бьем украинцев, это было вот во время аннексии Крыма, а на самом деле воображаем американцев. Да. Лидеры, президент и премьер-министр Финляндии публиковали заявление о том, что Финляндия должна, по их мнению, вступить в НАТО, это решение должен принять парламент национальный. И вот они написали заявление, что членство в НАТО усилит безопасность Финляндии, и в свою очередь, как член НАТО, Финляндия усилит защиту всего альянса. Еще одна цитата: Финляндия должна подать заявление на вступление в НАТО без промедлений. Тут же последовали встречные заявления. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который сказал, что это суверенное решение Финляндии, но НАТО будет готово тепло принять нового члена. Президент Европейского совета Шарль Мишель в Твиттере написал, что это исторический шаг, который внесет большой вклад в европейскую безопасность. И поскольку Россия ведет войну в Украине, это мощный сигнал сдерживания, соответственно, России. И МИД России опубликовал огромное заявление. Я вот процитирую, все-таки документы российского официоза стоит зачитывать. Цель НАТО – страны-члены, которые напористо убеждали финскую сторону в безальтернативности членства в альянсе, ясна. Продолжить расширение границам России, создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране. Вот тут члены НАТО только и мечтают.
Я ничего не поняла из первой фразы, а ты можешь ее еще раз прочитать?
Да. Цель НАТО, страны-члены которой напористо убеждали финскую сторону в безальтернативности членства в альянсе, ясна.
Я не могу это повторить. Вот ты можешь наизусть это сказать? Я нет.
Это вот какой-то вот язык, который... Ну, тут как бы еще другая популярная тема российской дипломатии и официоза о том, что НАТО управляется Америкой, и вообще вот члены НАТО, они совершенно бесправные вассалы Соединенных Штатов и принимают решения, исходя только из интересов Вашингтона, не исходя из своих собственных. И вот, соответственно, Финляндия под давлением, которое вот напористо убеждали.
Да, напористо убеждали.
Да, вот, потому что дальше вот они говорят, ну зачем Финляндия превращает свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений. Да, то есть Финляндия вступит в НАТО и тут же потеряет всяческую суверенность и легитимность.
Вот в отличие от коварной Америки и других стран Запада, Россия, если она убеждает кого-то, она делает это не напористо, судя по всему, потому что вот, например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решение о статусе Херсонской области, мы об этом рассказывали накануне, которая контролируется российскими войсками, могут принять только сами жители Херсонской области. Ее цитирует государственное агентство ТАСС. Какая будет власть, какая будет структура власти, как они дальше видят свою судьбу, они должны определить сами. Никто не форсирует, никто на них не давит. Это будет их воля, их решение. Какая это будет воля, мы с ней согласимся, заявила Валентина Матвиенко. Вот это не напористо.
Ну, конечно, выборы в России наиболее честные и прозрачные в мире, как мы все прекрасно знаем, и вообще о чем тут говорить.
Ну, там людей похищают средь бела дня в Херсонской области, но... Зато вот никакого форсирования, давления нет.
Ничего нету. А зачем? Нет, еще одна новость. В Сейм Литвы, парламент Литвы, внесен проект декрета об отзыве посла Литвы из России. Причем с 1 июня. И закрытие консульства в Петербурге, соответственно, 7 июня, как написано. То есть Литва снижает уровень своего дипломатического представительства в Москве. Вот уже это произойдет летом. И здесь я опять прибегну к цитате, потому что опять проснулся Дмитрий Анатольевич Медведев, бывший президент России, а ныне он заместитель председателя Совета Безопасности.
Проснулся? Он же знаменит тем, что он всегда спит.
Вот он проснулся и написал в Телеграме достаточно большой пост. И я опять вынужден его цитировать. «Отправки оружия на Украину могут привести к прямому столкновению России и НАТО, которое рискует перерасти в полноценную ядерную войну». То есть представители России говорят о возможности полноценной ядерной войны. Вот сколько я вот слежу за этой темой, столько они говорят. Но при этом Медведев, естественно, говорит о том, что это не Россия угрожает использовать ядерное оружие. Еще раз дальнейшая цитата. «Причем цинизм западных говорящих голов становится все более откровенным. В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом». Я вот не понимаю, когда вот лидеры одного государства говорят, что ядерная война возможна, у нас самое лучшее в мире ядерное оружие, и проводят испытания своих стратегических вооружений постоянно и вкладывают в это оружие колоссальные средства. Вот как это можно иначе воспринимать? И еще одна цитата совершенно гениальная. «Надо просто думать о возможных последствиях своих действий». Золотые слова, Дмитрий Анатольевич.
Я соглашусь с этим, конечно. Свобода лучше, чем несвобода, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев.
Но вот сейчас вот эта вишенка на торте. «И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии».
Ага. Но мне, честно говоря, вот захлебнуться собственной слюной, сразу мне представляются некоторые эксперты в российских ток-шоу, ну да практически все, которые там выступают. Вот они именно это обычно делают, брызжут и так далее.
Я очень люблю изучать старые бумажки, старые публикации. Вот когда ты читаешь газеты 30-х, 40-х, 50-х годов, еще сталинской эпохи, вот они писали именно так. Дмитрий Анатольевич мой ровесник, он относительно молодой человек. Я не буду говорить, что очень молодой, но относительно молодой. Как он воспринял вот этот официозный язык, вот эти безумные фразы, которые, ну, кукрыниксы могли там что-то такое нарисовать в этом смысле. Ну, не знаю.
Тем временем, давай вернемся к новостям. Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит, что поведение России в Украине и за рубежом является самой большой угрозой мировой стабильности. Об этом она сказала во время визита в Японию, сообщает CNN. Россия сегодня – это прямая угроза мировому порядку с варварской войной против Украины и своим тревожным пактом с Китаем и их призывом к новым и очень произвольным международным отношениям, отметила глава Еврокомиссии.
Ну, на фоне этого скажем, что Германия пообещала в очередной раз избавиться от зависимости энергетической от России. Германский «Сименс» покидает Россию после почти 170 лет работы в России. «Shell» продает «Лукойлу» 100% своего российского бизнеса.
Это мы уже плавно перешли к рубрике «Санкции».
Да. «Nike», американский производитель спортивной экипировки, уведомила футбольный клуб «Спартак» о прекращении спонсорского контракта. И я тут цитирую пресс-службу «Спартака». «В соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в Еврокубках в следующем сезоне». «Найк» был спонсором «Спартака» с 2005 года. Ну и произошел важный момент. Кстати, некоторые американские медиа обратили внимание на эту новость, что, возможно, впервые на территории России погиб человек в результате обстрела с украинской стороны. Об этом сообщил губернатор Белгородской области. То есть эта информация не подтверждена. По заявлению губернатора была обстреляна какая-то деревня, и там погиб один человек, несколько получили ранения. И пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его попросили прокомментировать, но он ушел от ответа, сказал, что надо крепить оборону на границах с Украиной. И вообще странно, вот что же происходит на границах с Украиной, почему Украина везет себя так агрессивно, даже вот совершенно непонятно.
Ну вот ты рассказал о санкциях, а я расскажу о том, что исчезает в Украине. Только это уже речь пойдет не о бизнесе, а о политических неких силах. Фракция «Оппозиционная платформа за жизнь» или по-украински «За життя» в Верховной Раде официально перестала существовать. Это партия, которую называли самой пророссийской партией Украины, и вот теперь она официально ликвидирована. Об этом сообщил депутат от Европейского Европейской солидарности Алексей Гончаренко, он написал у себя в Телеграме: «Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидирована. Пятая колонна идет вслед за хозяйским военным кораблем». Действительно, оппозиционная платформа «За жизнь» открыто выступала за восстановление политических и экономических связей с Россией. В их избирательной программе было написано, что они за решение конфликта в Донбассе путем прямых переговоров с Донецком и Луганском, на чем как раз настаивал российский президент Владимир Путин. Они за отмену блокады Донбасса, за отмену законов о декоммунизации, языке образования, люстрации и так далее. Но у них была своя довольно большая аудитория, часть юго-востока Украины, где традиционно находился такой пророссийский электорат, и выборы там, вот в частности, на неподконтрольных Киеву территориях, выборы тоже проводились. Несмотря на это, оппозиционная платформа «За жизнь» в 2019 году смогла набрать достаточное количество голосов, так как вышла на первое место в контролируемых Украиной частях Донецкой и Луганской областей. У нее была определенная популярность. Она заняла в 2019 году второе место на выборах в Верховную Раду, набрала почти 11,5%. Это бывшая партия регионов Виктора Януковича. Но и надо сказать, что некоторые выходцы из этой партии, они действительно стали вот уже сейчас во время полномасштабной войны России против Украины сотрудничать с российскими войсками, сотрудничать с российской властью. И в некоторых регионах, которые сейчас находятся под оккупацией, они перешли на сторону России фактически.
Ну вот, наверное, придется им рано или поздно эвакуироваться на территорию России, я могу предположить. Сейчас вот все больше американских военных аналитиков, судя по тому, что я читаю, то, что звучит на брифингах в Пентагоне, они предсказывают, что через какое-то время, вероятно, через несколько недель, украинцы могут организовать крупномасштабное наступление, потому что вот это ожидавшееся с ужасом наступление России на юге, на востоке Украины, там танковая страна, равнины. В прошлом там проводили успешные танковые операции, особенно в теплое время года. Это я говорю об опыте Второй мировой войны. А оно совершенно не достигает тех целей, которые, вероятно, Россия перед ним ставила. То есть быстрого прогресса незаметно. Россия несет действительно очень большие потери. И потери тем плохи, что их сложно компенсировать. То есть Россия не может эффективно заменять уничтоженную или поврежденную боевую технику и опытных военных. Так что если эти прогнозы сбудутся, то вот где-то через месяц, я могу предполагать, мы будем следить за украинскими контратаками. Я надеюсь, что я не выдаю ничьих военных тайн.
А ты знаешь, что тем временем в некоторых российских регионах, вот мы часто рассказываем в наших новостях, в подкастах, мы об этом тоже рассказывали, что сейчас идет очередная волна переименований в Украине, и там предлагаются такие невинные очень названия, типа там Ботаническая улица или улица Пушистых котиков, даже Магистра Йоды, есть такие предложения. Ну, конечно, есть предложение назвать какие-то улицы в честь героев Мариуполя и так далее. Ну вот, в России тоже задумались о переименованиях, и 9 мая стало известно, что сразу в нескольких российских регионах появятся улицы, названные в честь военных и политиков из непризнанной ДНР. Почему так обидели ЛНР, непонятно. Например, в Грозном, Якутске и Омске будут улицы имени главы ДНР, или главаря, как вот его в Украине называют, Александра Захарченко, убитого еще в 2018 году. Сразу в нескольких городах. Еще в нескольких городах, названные в честь погибшего командира батальона, так называемой ДНР, Спарта, Владимира Жоги. Более того, 9 мая с отцом вот этого Жоги встретился президент Владимир Путин, об этом пишет сегодня «Медуза». И, как выяснила «Медуза», они опубликовали большой материал, вы можете найти на их сайте и почитать, все это часть стратегии, разработанной в администрации президента. Она должна подготовить общественное мнение к присоединению непризнанных ДНР и ЛНР к России. По словам источников «Медузы», регионам предложили на выбор ассортимент. Опять же, как сказала Валентина Матвиенко, ни на кого не давим. Три основных варианта. Назвать улицу в честь Захарченко, назвать улицу в честь Жоги, назвать улицу в честь погибших в Украине российских военных. В их честь разрешено называть и школы. И «Медуза» пишет, что предпочитают не называть в память о российских военных, потому что таким образом заостряется внимание на том, что есть потери. Поэтому люди, которым вот так щедро предложили эти три варианта, они выбирают Захарченко или Жогу. Но все равно там очень многие не знают, кто это такие. Поэтому вот такие переименования скоро грядут в России. Как тебе?
Ну, пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, мне как-то звучит...
На Байрактарную это в Украине. Пройду по Джавелиновской, сверну на Байрактарную.
Нет, ну, это известная, к сожалению, российская традиция, не только российская. Ну, значит, вот будет улица Захарченко, потом времена изменятся, Захарченко переименуют в Абрикосовую.
Но ты знаешь, вот я могу объяснить, в чем разница между тем, как называют в Украине, переименовывают, при том, что там тоже там есть, используются вот эти патриотические мотивы для того, чтобы называть улицы. Но в чем разница? В том, что каждый человек в Украине, каждый, ну нет, ребенка, наверное, даже нет такого, который не знает, кто такие герои Мариуполя. А вот в России, если назовут в честь Жоги, вот выйди на улицу и спроси, кто такой Жога. Ну, я не думаю, что каждый ответит, кто это такой. То есть это опять абстракции. Люди даже не знают, в честь чего названы улицы. И я просто уверена, вот, ну, я, конечно, не опрашивала, но я уверена, что большинство жителей России, они не знают эту фамилию. Ну, Захарченко, может быть, еще там они слышали. То есть Россия говорит о том, что это проявление патриотизма, но настоящий патриотизм – это когда ты сознательно переименовываешь улицу, и ты знаешь, в честь чего она названа и что за этим стоит.
На мой взгляд, это чистой воды такая имитация. Взяли, отчитались, да, вот надо отчитаться о том, что проявлен патриотизм. Взяли, отчитались, успешно улицу назвали. Ну как, есть там в Москве улицы Кадырова, да, я помню, кого-то там еще назвали.
Да, большие дискуссии были по этому поводу.
Ну вот есть, какие-то были попытки переименовать ее, ну попытки отменили успешно. Но не знаю, мне кажется, когда вот ты живешь в городе, улицы которого носят имена каких-то, ну, упырей, малоприятных личностей, так скажем, то это неприятно жить в таком городе, в этом нет никакого такого вот... Ну, счастья в этом городе не будет, скорее всего.
Философские мысли от Алекса Григорьева. Счастья в этом городе не будет, скорее всего. А вот супруга президента США Джилл Байден съездила в город Ужгород, в котором, я надеюсь, есть и будет счастье. Она посетила Украину 8 мая, а мы об этом рассказывали. Но почему я об этом рассказываю сейчас? Потому что она по итогам написала колонку, и в ней обратилась к Владимиру Путину с призывом положить конец войне и рассказала о том, какие истории ей довелось услышать от украинских матерей. Я процитирую немножко. «Украинские матери, которых я навестила в школах Словакии и Румынии, рассказали мне об ужасах бомбардировок, когда снаряды падали ночь за ночью, в то время как они пытались найти укрытие на своем пути к западу. Многим приходилось днями жить без еды и солнечного света, затаившись под землей в подвалах». Ну и дальше она рассказывает конкретные истории конкретных людей, которые она услышала. Вот она рассказывает историю женщины, с которой она встретилась как раз в Ужгороде. Ей удалось с ней поговорить. И Джилл Байден пишет, она не просила у меня ни еды, ни одежды, ни оружия. Она попросила меня помочь ей обеспечить психологическую помощь всем тем, кто страдает от последствий бессмысленной и жестокой войны Владимира Путина. Господин Путин, прекратите эту бессмысленную и жестокую войну, пишет в конце Джилл Байден. Ну, как-то она, конечно, очень мягко к нему обращается, но, возможно, думает, что такое обращение сработает. Хотя история показывает, что такие обращения к Владимиру Путину не срабатывали, к сожалению.
Ну да, его президентство началось с гибели Курска и того, как он назвал этих женщин, этих несчастных, которые ждали своих мужей, погибавших на этой подводной лодке. Известно, как он их назвал, этих несчастных женщин.
Я бы хотела закончить наш выпуск. Ну, я обычно заканчиваю такими духоподъемными сообщениями, но тут я бы хотела рассказать о том, что умер российский поэт Алексей Цветков. И мне кажется, это очень важно. Мы рассказываем время от времени о том, как война сейчас вдохновляет очень многих и известных поэтов, и неизвестных, новые появляются. На написание стихов в Украине даже сайт специальный создали, не только для украинцев, туда кто угодно может написать свое стихотворение, опубликовать. Там просто уже десятки тысяч этих стихотворений. Так вот, Алексей Цветков, он умер в возрасте 75 лет, о его смерти сообщил в Фейсбуке поэт Бахыт Кинжеев. Скорбная новость: только что в израильской больнице скончался Алексей Цветков, любимый друг и великий поэт. Я напомню, что в 70-е Цветков вместе с Сергеем Гондлевским, Бахытом Кинжеевым и другими поэтами был участником группы «Московское время», которая также выпускала самиздатовский альманах. В 75-м году он был арестован и выслан из Москвы. После этого эмигрировал в США, позже жил в Европе и в Израиле. Но почему я об этом рассказываю в подкасте «Украина. Самое важное»? Дело в том, что у Алексея Цветкова была четкая позиция по поводу того, что происходит. И еще в 2014 году, я нашла его цитаты и хочу сейчас их привести, еще в 2014 году он говорил следующее. «Вряд ли у них достанет наглости называть это сегодня выполнением интернационального долга». Ну вот спустя 8 лет мы узнали, что все-таки хватило наглости назвать спецоперацией. «Всем, кто не держал голову в песке в последние месяцы, очевидно, что решение России принято не под натиском непредсказуемой ситуации, да и трудно придумать ситуацию, в которой вооруженное вторжение, 2014 год, цитата, в чужую страну было бы оправдано без какой-либо угрозы с ее стороны. Война объявлена не Украине, не ей одной. Она объявлена всем нам, независимо от этнического происхождения, гражданства и места проживания. Она объявлена тебе персонально. Поступай теперь, как велит совесть». Алексей Цветков говорил в 2014 году, обращаясь ко всем, к своим читателям, вообще ко всем нам.
Я добавлю еще, он некоторое время сотрудничал с русской службой «Голоса Америки», и, в принципе, я тогда с ним и познакомился. Светлая память, он был замечательный поэт и очень честный человек.
Ну вот на этом я сегодня предлагаю закончить наш подкаст «Украина. Самое важное». Завтра вы услышите новую порцию новостей. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Я напомню, что с вами сегодня были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.